Здравствуйте, уважаемые зрители! «Союз Онлайн» работает в прямом эфире в студии Дмитрий Шакуров. Начиная с 2013 года в Санкт-Петербурге регулярно проводятся общие епархиальные молодежные молебны об устроении семейной жизни. О предстоящем молебне, который пройдет завтра в Смольном соборе города на Неве, готов рассказать наш корреспондент Глеб Ильинский. Глеб, здравствуйте!
Да, здравствуйте, Дмитрий, и здравствуйте, дорогие наши телезрители.
Глеб, давайте вначале нашим зрителям напомним, что же такое молебен.
Ну, вот очень хороший вопрос. Молебен – это ну, такое особое предстояние, особенное, и это и песнопение, и особая молитва. Но самое главное – это, конечно же, молитва. Она может быть и просительной, и благодарственной. Есть молебны, которые, например, о благом намерении. Есть молебны, которые всех нас объединяют, например, для того, чтобы помолиться о том, чтобы какое-нибудь несчастье нас миновало. Или наоборот, поблагодарить Господа за ту радость, которую Он нам посылает. Такие молебны в Русской Православной Церкви проходят постоянно. И это, наверное, стало уже такой хорошей православной традицией. Вместе помолиться вне уже литургии, просто после нее помолиться Богу вот таким образом.
И в данном случае вы расскажете о том, как просят благословения на семейное счастье.
Да, действительно, на о семье и о семейном счастье вот молебны проходят у нас в нашей епархии постоянно. Вы правы, с 13-го года каждый год и, в общем, несколько раз в год проходят такие молебны. И вот один из этих молебнов и объединил семейную пару, которая сейчас и предстоит вот в нашем эфире. Рядом с нами сейчас и стоит это Даниил и Ирина, которые познакомились именно на таком молебне, а не с посланием счастливого семейного брака. Здравствуйте, Даниил, здравствуйте, Ирина. Когда вы познакомились, на каком молебне? Когда это произошло?
Это произошло в феврале месяце, 1-го, по-моему, в честь Кирилла и Марии Радонежских.
Это было в Казанском соборе?
В Казанском соборе.
Ну и как это произошло? То есть вы помолились, вы пришли помолиться, потому что вы искали, что называется, счастье вот именно в храме.
Это уже, наверное, длиной в жизнь такой вот отрезок. И вот единственный верный путь, который вот, слава Богу, и благодаря организаторам данного молебна вот, появилась такая возможность уже, вот, наверное, третий или четвертый по счету, скорее четвертый, уже вот просто там после руки опускались уже. Вот, ну, помолились, конечно, вот, о даровании супружества и вот познакомились. Тоже вот,
Ирина, скажите, вот Даниил так волнуется, может быть, вы расскажете несколько более общее об этом?
Ну, наше знакомство непосредственно случилось уже после молебна, практически сразу. Я спустилась, ну, честно сказать, ненадолго, потому что надо было спешить. И вот, несмотря на это, Господь успел соединить наши сердца, потому что я искала, как бы это ни звучало странно, но искала выход, потому что я не могла понять, где выйти. И вот Даниил как раз оказался рядом.
Оказалось, что это оказался ход в ваше семейное счастье. Да. Ну и скажите, вот вы поженились уже, получается, в феврале вы познакомились, а поженились вы уже когда?
16 августа, что тоже мы считаем очень промыслительным, потому что у нас в этот день рождения.
Так и совпало. У вас, и у вас.
Да, в один день. И мы решили так это тоже ознаменовать, что в этот день устроить день рождения нашей семьи.
День рождения семьи, день рождения и вашей собственной. Ну и скажите, когда вы обвенчались?
Ну, так как это все-таки мы 16 августа это пост был, вот, и мы решили разделить на две части, то есть юридическую формальность оставить на 16 августа, вот, и по благословению батюшки повенчаться вот уже 6 октября, вот, например.
6 октября вы поженились, и вот получается, что вот 6 то есть октября, то есть у вас вот просто вообще, вы только-только вообще, вы молодожены, что называется. И, конечно, я очень рад вам, благодарен вам за беседу с вами. Дмитрий, вы знаете, просто этот случай действительно такой промыслительный, потому что молебны, которые у нас проходят, вот, ну, если такие встречи происходят, то это всех нас сподвигает на то, чтобы помолиться и о тех, кто еще не нашел свое семейное счастье. Дмитрий.
Спасибо, Глеб. А мы продолжаем двигаться далее по эфиру. Да, мы продолжаем. Вы смотрите «Четверть часа». И еще об одном событии, завтрашнем событии. 11 октября Русская Православная Церковь отмечает день обретения мощей великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. 101 год назад из заброшенной шахты под Алапаевском были извлечены останки преподобно-мучениц Елизаветы и инокини Варвары, а также великого князя Сергея Михайловича и его секретаря Федора Михайловича Ремеза и великих князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей, а также князя Владимира Полея. Этому событию вековой давности посвящен документальный фильм «Игумен Серафим. Духовный подвиг». Лента рассказывает о жизни и духовном наследии игумена Серафима Кузнецова, который, еще будучи начальником Свято-Серафима скита Белогорского монастыря, дал слово великой княгине Елизавете Федоровне, предчувствовавшей свою скорую кончину, похоронить ее по-христиански. Отец Серафим исполнил свое обещание и в 1921 году привез из Алапаевска в Иерусалим святые мощи матушки Елизаветы и инокини Варвары. К разговору о фильме мы еще вернемся после того, как вместе с программой «Паломники онлайн» побываем на Святой Земле.
Здравствуйте, мои дорогие паломники онлайн! Если вы хоть раз видели фотографию Елеонской горы, то не могли не удивиться, откуда в наших Палестинах роскошные золотые русские купола. Это храм и монастырь Святой Равноапостольной Марии Магдалины, где мы находимся сегодня с вами. Этот участок был куплен отцом Антонином Капустиным при очень интересных обстоятельствах. В 1880 году на Святую Землю приезжает высокое паломничество. Великие князья Сергей Александрович, Павел Александрович и будущий император Александр III, дети Александра II. Приезжают они не просто в приятное путешествие, даже не просто в паломничество. Приезжают они молиться об упокоении своих родителей. За один год они потеряли и отца, и мать. Императрица Мария Александровна скоропостижно умерла от туберкулеза. Ей было всего 52 года. А Александр II, как вы знаете, погиб от рук террористов. И вот великие князья, воспитанные в вере своей матери благочестивой, приезжают молиться о родителях. А Марии Александровне нужно сказать несколько слов. Действительно, мать великих князей, мать императора Александра III заслуживает внимания. Это удивительная женщина, немецкая принцесса по рождению, была истинно православнейшей, христианнейшей царицей. Во-первых, она очень любила Священное Писание, много молилась, научила молиться своих детей. Творила дела милосердия. Например, во время Крымско-Турецкой войны все деньги, которые полагались ей как императрице на наряды, она жертвовала на фронт раненым. Она же, кстати, организовала, открыла в России Красный Крест. И много других добрых дел делала она. Но вот Болезнь и тяжелые семейные скорби и невзгоды привели к скоропостижной смерти. Приехали дети на Святую Землю молиться, и их гидом был отец Антонин Капустин, ну, как и положено, был царской семье по статусу. Отец Антонин водил их по Ильонской горе, и вот этот участок был в то время не занят, просто росли маслины, и участок продавался. Видя, что великим князьям очень нравится этот участок, нравится видный Иерусалим, который отсюда открывается, отец Антонин предлагает: давайте мы выкупим эту землю и построим здесь храм в память о вашей матери. Что и было сделано. Этот участок был приобретен на личные средства семьи Романовых. И начали строить храм. Отец Антонин, конечно, привлек к этому лучшие силы. Архитектор Конрад Шик был задействован. А когда храм был готов, расписывать его приехали Верещагин и Иванов. И вот, наконец, долгожданный день освящения храма. Это было в 1888 году. И на освящение приехали все те же, но уже с большой свитой. А Сергей Александрович приехал со своей женой Елизаветой Федоровной. Елизавета Федоровна ехала в Иерусалим с особым чувством. Вот уже 4 года, как она была замужем и горячо любила мужа, но была лишена главного – возможности причащаться с ним из одной чаши. Это очень ее томило и мучило. И вот она думала, надо ли ей все-таки принимать православие, вопреки желанию ее родных, ее отца в первую очередь, или все-таки это не обязательно. Пред Богом все христиане абсолютно равны, и можно оставаться протестанткой. И вот здесь, в Иерусалиме, надеялась она получить ответ на свои молитвы. Во время освящения Елизавета Федоровна поражена была Гефсиманией и храмом новым, и видом на Иерусалим отсюда. И не только принимает она здесь, в Иерусалиме, решение, окончательное решение перейти в православие, но и во время освящения, гуляя по этому участку, она произносит: «Как же здесь хорошо, как бы я хотела быть похороненной здесь». И вот эти ее слова слышал находившийся среди другого духовенства некий игумен Серафим Кузнецов, игумен Белогорского монастыря в России. И вот как-то он запомнил эти слова. Прошло много лет. 18-й год. Елизавета Федоровна погибла в Алапаевской шахте. И вот игумен Серафим решил, что теперь дело его жизни – выполнить это устное завещание, которое она дала ему здесь, на Святой Земле. И вот, преодолевая невероятные трудности, через охваченную гражданской войной Россию, через Сибирь и Китай, он вывозит мощь Елизаветы Федоровны и ее верной келенницы Варвары сюда, на Святую Землю. И вот теперь наши паломники имеют возможность в монастыре Марии Магдалины поклониться нетленным мощам Елизаветы Федоровны.
Повторю, 11 октября Русская Православная Церковь отмечает день обретения мощей великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. А 23 октября состоится показ документального фильма о человеке, через которого Господь доставил останки своих угодниц на Святую Землю. Документальную ленту «Игумен Серафим. Духовный подвиг» можно посмотреть в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве в рамках конференции, приуроченной к 60-летию со дня кончины игумена Серафима Кузнецова. Добавлю, личность отца Серафима, его духовный опыт, его уникальные труды по собиранию и редактированию монашеских уставов долгое время оставались в тени. Настоящая конференция имеет цель представить наследие отца Серафима во всей многогранности и полноте, а также рассмотреть ряд проблем, связанных с церковной жизнью русской диаспоры на Святой Земле в 20 веке. На этом пока все. Благодарю за внимание. Всех благ.